У Менску 19 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. У наступной године нашего эфира вы почуете. Размову нашего корреспондента Александра Бойчуна с громадским редактором этого тыдня борисовским активистом Сергеем Салашем. А так само огляд наибольш отметных материалов «Ночной свободы» за этот тыдень. У тым ліку інтерв'ю з радыёжурналістам Геннадзем Кеснерам, сябрам Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Владзіславам Яндзюком з Чэхіі, які дапамагаў у стварэнні фільма «Васіль Быкаў. Апошнія дні», старшынём Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Аляксандрам Патупам і віцебскім грамадскім актывістам Барысам Хамайдам. Гэта ды іншая пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў знаходзіцца з візітам у Сухуме дзеля абмеркавання дыпламатычных стасункаў паміж Расіяй і Абхазіяй. Масква прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, двух грузінскіх сепаратысцкіх рэгіёнаў, куды Масква ўвяла свае войскі ў жніўні ў адказ на спробы Тбілісі ваеннымі метадамі вярнуць кантроль над рэгіёнамі. Візіт Лаўрова адбыўся на наступны дзень пасля таго, як расійскія войскі пакінулі заходнія раёны Грузіі ў адпаведнасці з распрацаваным пры ўдзелі еўрапейскага звязу планам урэгулявання расійска-грузінскага канфлікту. Адзін з кіраўнікоў еўразвязу Хавіер Саляна вітаў вывад расійскіх войскаў. Прычынай авіякатастрофы ў Расіі, паводле папярэдніх дадзеных следчай камісіі, маглі стаць тэхнічныя непаладкі. Прадстаўніца Міністэрства ў надзвычайных сітуацыях Расіі Ірына Андрыянова заявіла, што няма ніякіх прыкметаў таго, што катастрофа магла адбыцца ў выніку тэракту. Боінг 737 авіакампаніі «Аэрафлёт Норд» разбіўся мінулай начы. На борце самалёту было 88 чалавек, усе загінулі. Самалёт выконваў рэйс з Масквы і зваліўся на чыгуначныя рэйкі пры заходзе на пасадку ў сібірскім горадзе Перм. На зямлі пацярпелых няма, пашкоджаны адрэзак транссібірскай чыгуначнай магістралі. У амерыканскім штаце Тэхас, у раёнах, якія найболей пацярпелі ад урагану Айк, ратаўнікі вядуць пошук ацалелых людзей, якія засталіся дома, не зважаючы на заклікі да эвакуацыі. У прыбярэжных раёнах затоплены тысячы дамоў, каля 4,5 мільёнаў чалавек засталіся без электрычнасці. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш абвясціў некаторыя раёны Тэхасу зонай бяды і аддаў загад на ратаўнічыя і аднаўленчыя працы. Вы на хвалі Радыё Свабода. Працягваем навіны. У іракскай правінцыі Дэяла пры падрыве закладзеных на ўзбочыне дарогі некалькіх выбуховых прыстасаванняў загінулі 5 паліцыянтаў, яшчэ 8 чалавек параненыя. Гэта адбылося на ажыўленай трасе ў горадзе Джаляула. Бомбы спрацавалі, калі прыязджаў патруль. Правінцыя Дэяла лічыцца адной з самых небяспечных у Іраку. У выніку тэракту на поўдні Афганістану загінулі 3 чалавекі, яшчэ каля 15 былі параненыя. Сярод загіблых 2 афганскіх лекары, якія супрацоўнічалі з ААН і іх кіроўца. Паводле паведамлення паліцыі правінцыі Кандагар, сёння на кірмашы побач з горадам Спінбалдак на мяжы з Пакістанам смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль. Адказны за тэракт узялі на сябе талібы. У Амане сябра кіраўніцтва еўрапейскага звязу Хавіер Саляна сустрэўся з каралём Ярданіі Абдулом. Галоўная тэма перамоваў – праблемы мірнага ўрэгулявання на блізкім усходзе. Абдула заклікаў еўразвяз працягваць сачыць за развіццём падзеяў у рэгіёне і папярэдзіць Ізраіль, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях змарнуе ўсе мірныя высілкі. Саляна, які знаходзіцца ў паездцы па блізкім усходзе, наведае таксама Ізраіль, палестынскую аўтаномію і Егіпет. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт асудзіў дзеянні пасяленцаў на заходнім беразе Ярдану, якія напалі на палестынскае паселішча. На паседжанні ўраду Ольмерт заявіў, што ў дзяржаве Ізраіль не будзе пагромаў негабрэйскага насельніцтва. У суботу ў часе сутычак з ізраільцамі пацярпелі 6 палестынцаў, як найменей 2 з іх ад агнястрэльных ранаў. Непарадкі справакаваў напад палестынца, які параніў ножом ізраільскага хлопчыка. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Александр Байчун. На этом тыдне нашим громадским редактором был директор информационно-аналитичного агентства «Европейская хваля» Борисович Сержук Салаш. Ему 34 года, сябра партии БНФ. Ішов на парламентские выборы, однако знов, як спочатку у 2003 и 2004, а затем и у 2007 годах, сустрел супротив с боку выборчей комиссии. Коли 4 года тому про ЦВК Сержук здолев домогчися регистрации, так подчас минулой кампании был нагул арештованный с подачи своих давних вертикальных, так бы мовить, суперников. Все это его так само сняли с выборчего маратону. Секретарка выборчей комиссии номер 62 спадарня Стасова и наместница старшини райвыконкаму спадарня Шутко обвинователя его небыто в поклепе. Днями отбылся суд, и он взял в бок представниц вертикали. Сержука оштрафовали. Однако спадар Салаш замовил нашим корреспондентам потрактовать передачу зусім не на гарачую выборчую тематику. Хоть менавіта удел у выборах, практика агитации по принципу «от дверей до дверей» подказали ему тему «Белорусы в шматповерховиках. Эстетика життя и побыту». Таким чином, Сержук Салаш.
Я все життё прожил у городах, у шматповерховиках, и только улетку разом с батьками ездил в Заходнюю Белоруссию, вёску для своих дядов и бабулей, когда они еще были живы. И у меня захавалось вельми такое эмоциональное уражение от вёски. Это такое некое неверогодное, великое почуття свободы и просторы. Мне подается этого почуття просторы, не хапая сегодняшнему жихару шматповерховиков, былым жихарам вёски. Коли додать еще то, что наши города, в принципе, заселялись вёскоўцами, которые уже были с вытрученным почуттем приватной власти, может быть, я бы сказал бы, достаточно жестко недоформованным почуттем пригожости, то уже перестаешь удивляться тому, как выглядят не только наши города, микрорайоны, дворы, но и как выглядят подъезды, врешті-решт поштовые скрыни.
Поводле меркования историков, до войны в белорусских городах жило только 17% этничных белорусов. Большинство горожан складали габреи, около 50%. Потом по колькости ішли расейцы, а за ими поляки. А зараз большинство белорусских городов складают этничные белорусы. Про то, что с этого выникает, журналистка Инна Студинская говорила с ведомыми доследчиками.
Разважая философ Валентин Акудович.
Чего раптом отбылась такая радикальная перемена? Натурально с того, что вёска лады своей часткой переехала в город. Это здарылось после другой суседной войны и литерально за некоторые десятилетия. Тому сегодня мы должны говорить не про следы вёски у городе, а про оккупацию наших городов белорусской вёской. Это и добро, и не надто. Бо покуль город не стався белорусским, не могло быть и размовы про побудову полноватостной белорусской нации. А не добро тому, что вёска разом со своим колгасным ладом життя и мысления стала господаром города. С гэтага мы теперь маем безліч проблем, от политических и социальных до культурных и побытовых. Бо большиня населения краины живе в городах, а ментальная сила життя у их вёсковой. Одним словом, сена на асфальте, как писал колесце наш цудовный прозаик Михай Стрецов.
Что отбывается с человеком, який отрывается от своих коранёв, от вековой традиционной культурной тканки, у якой все последовательно, логично и непорушно, и уникая у свет чужие, незнаемые, скированные на унификацию особы? С человеком отбывается по правде беда. Ён губляя себе, личить этнокультуролях Антонина Хатенко.
Переселившись в города, которые унификовали абсолютно все у каждой особи, мы не сдолели заховать аничуга, что принесли звездки. Некие особные этничные прикметы – это худшей экзотика, чем лад мысления и життя. Бо все, что есть этнично характерного для каждого народу, ведомо гнездуя у вёсцы, а мы вёску занедбали. Так что же мы створили у городах? Что перенесли, что заховали, что сберегли, а не чагутки. Потому что город сам по себе створает культуру массовую, безликую, безобличную. А мы имели колись культуру вязковую и культуру местачковую. Местачковая культура была живой, и она была скирована на индивидуум. Это таким чином, что есть у городе отметного, соправдного, нашего, от вытоков, ничего. На сегодня мы не имеем ни городской, не вязковой культуры, а это должно быть одним целым. А значит, не маем культуры на агул. Маем спомин, что колись было. Мы живем ретроспективно, не эволюционно, хоть и инволюционно.
Так чего больше в белорусских городах? Городского или вязкового? Комментует громадский редактор «Тыдня» Сержук Салаш, на замову якого и подрихтованная гэтая передача.
коли каля у выходных дверей на лестничной пляцовце вы увидите великую скриню, заполненную бульбой, закрытой на замок, то будьте абсолютно уверены, что владельник этой скрини – жихар города, выход со звездки. Нехай эта скриня с бульбой абсолютно не отвечает санитарным нормам, нехай там в гнилизне не заводится некая жемера. Вот этот владельник вельми счастливый, ее надвоевал у державы несколько квадратных метров. А коли, например, по подъезде вы можете зауважить на стенах вклеенные репродукциями либо вытянанки, все это робил былый жихар вёски, однако не у первого поколения, а уже у другим. Максимально, на что он сегодня здольный, это вытягнуть из своей квартиры те речи, которые им абсолютно не потребны, але выкинуть рука не поднимается. Ну, например, некие старые горшки под кветки. Этот человек абсолютно уже не звертает увагу на то, что, может быть, некоторые соседи будут супрать такого упрыгоживания с подъездом. Тяжко уявить себе подобные подъезды у домах в европейских краинах. Зрешты, как тяжко в угле уявить такие вот шматповерховые трущобы. Мне кажется, что повинно измениться несколько поколений до того часу, покуль мы будем заходить в наши подъезды и отшивать вот этот ведомый пах под цвилой, под гнилой бульбы, можно быть абсолютно уверенными, что эти города все еще населяют вясковцы.
Тему наступного репортажу, который замовил нашим журналистам громадский редактор тыдня Сержук Салыш, гучить так. Спальные районы – это своеобразное гетто для населения городов, те места для больше-меньше нормального жизни. Отказы шукал Сергей Островцов.
Коли взять, до прикладу, городню, то старый центр относно невеликий. Жихаров не шмат. Причем нередко домы не мають потребных выгодов, и люди готовы съехать у любый микрорайон, аби мець дома горячую воду и унитаз. Вядомый бард и актор Виктор Шалкевич живе у микрорайоне Девятовка. Что он думает про спальные районы?
Той, кто николи не жив у интернате, там 4-6 человек у покой, а то не ведет, что такое власный кут, а тем больше власная квартира в доме. Не важно, где она есть. А вон, как она была. И просто человек ее обставляет, не сдается, и он, не зважая на то, что там робится, на каким поверхности он живе, и он притягивает туда свои любимые книжки, плыты там. Пусть он кратит, что помогает ему конечно, комфортно жить. Ну, это вот самое головное. По-разному живется в этих спальных районах. Стало тем, что когда люди заселялись, здесь ты приблизно все, которые, например, селились в одном подъезде у кооперативном, были однольковые, а потом настали крышку ешить часы. Некто завчасно помер, как у нас. Некто спился, некто подшел нормально, так сказать, жить и развиваться. По-разному бывает все. Просто ранее, когда люди были приблизно однольковые, зараз в этих шмат подъездных домах, шмат квартирных, просто отбылось такое расслоение людей.
Тяжко сказать только того, что он спальный, не спальный. Правда, когда я здесь и працую, так я в своем доме я только сплю. Сплю и отпочиваю. Как потом зовут набраться силы працевать. Вот и все.
У Девятовцы нема кинотеатру, палаца культуры, але будуется костел, а относно недавно светили камень у подмурку церквы. Тимая это значение для Виктора Шалкевича.
Костел начал будоваться вельми давно, только нет, будовля не может скончиться, а церква у нас достаточно теплая, она такая маленькая и неприкметная. Можно сказать, не церква, а вот некий такой вагончик. Костел, конечно, ясно, что он великий, причем доминантом в нашем микрорайоне. Слава ксендру, когда не хочется танцевать с душами, с людьми, они повинны людей куда-то притягивать. Конечно, центр у нас, можно сказать, перенагружен костюлами, а на периферии их нема. Ну, а будуется сейчас. Просто скажу, что мы, например, по старой звучимся с семьей, мы завсюду ездим на Боженцево фарме костюлу центру, потому что мы до его привыкли, нам завсюду там приемно.
Об житті в спальном районе зараз разважает журналист польской газеты «Выборчий» городенец Андрей Почобут.
Все залежит от того, про кого мы говорим. Один человек может жить в спальном районе, и он будет чувствовать себя счастливым, будет чувствовать себя на своем месте. Инший человек будет в таком районе абсолютно несчастливый и загубленный. У этой архитектуры советской такой задавленный человек. Все это, безумовно, залежит от особой. Спальные районы, они появились, вот, когда началось вот развитие городов, приток подсобных. Не только, скажем, Советский Союз таким шляхом пошел. Подобным шляхом практически все краины пошли. Але повсюдно вот такие районы, они лечатся дренными районами. Люди, которые имеют трошки больше грошей, это относительно так само, например, в Польше, и они все-таки бузуют властные домы. Чему так отбывается? Прежде всего, человек у своем доме, он господар, соседи находятся достаточно далеко. Это не то, что, скажем, в этой шпаковнице некто сверху может слушать музыку, сбоку там свариться с женой, и ты так все будешь чуть.
Ти правомерно визначать, какие спальные районы город не лепшие, а какие горшие?
Але все-таки все-таки у Гродні, коли казати про менавіта, ну, самый найгорший район, то мне подается, что таки это переселка, не глядячи на то, что там шмат одноквартирных домов власних. Я просто ніколи робив репортаж и просто сутикнулся с тем, в яких умовах там живут люди, потому что переселка это фактично звездка, вот в центре. Мне подается, что таки найгорший район, таки вот у Гродні, это переселка на сегодняшний день.
Каратей, саправды, лепей иметь квартиру в спальном районе, меркуя Андрей Пачобут. А район таки прозволится от приватных домов. И его, между иншим, назвали дякуючи гэтай вёсцы, што калісьці была за гарадской ускраінай пярэсілкай.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, актывіста з Барысава Сержука Салыша.
Многие спальные микрорайоны, в принципе, поуставали не как место для комфортных отпочинку, а поуставали хоть как такие працовные гетто при буйных промысловых предприемствах. Життёвая траектория многих людей, не сягая далей за две там основные координаты. Это предприемство, завод, где працуешь, и спальный микрорайон, где спишь, ночуешь. Сегодня, конечно, покрыху изменяется социальный склад этих микрорайонов. Однако, в принципе, они остались такой особливой зоной гетто, где на одной лечебной пляцовце может проживать и звучайный працовник разом с директором своего предприятия, начальником цеха. И в вынику, как мне кажется, працовные иерархичные отношения таким чином переносятся и на приватное житье. Человек просто не может нормально разневолиться. Или, когда у человека нема часу и нема места для разневоления, для отпочинку, то отсюда, как бы, повстают и всякие такие стрессы. Районы находятся вот таким напоуразбуранным, напоузанепалым стане, имею на увазе инфраструктуру микрорайонов. И это неким чином денервует людей, ось, и они находятся в некой постоянной психологической напруге. И у некой выход больше старейшее поколение у бутыльцы, молодейшее уже зараз начинает шукать в неких наркотиках. Вот эту ситуацию неяк треба менять.
У эфиры «Радио Свобода». Для микрофона Александр Байчун. Мы притягиваем передачу, подрактованную на замову громадского редактора «Тыдня», активиста с Борисова Сержука Салыша. Беларусы ў шматпавярховіках, эстэтыка жыцця і побыту. Цяпер, калі свет па той бок буга адкрыўся для шмат каго з беларусаў, стала зразумелым. Беларуская вёска мае вялікія праблемы з эстэтыкай побыту і асяроддзя. А як уплывае на колішніх вяскоўцаў горад з яго новымі сацыяльнымі ўмовамі? Ці наадварот, іхняя традыцыйная планка спажывецкіх запатрабаванняў у пэўнай ступені закансервавала развіццё гарадской прасторы? С протягом темы Олеся Сипцов.
Найперш, то думают сами могилевцы про свое житие в городе. Чем яно, на ихную думку, отрознивается от вязкового?
Комфорта в городе, удобств больше, больше соблазнов, на селе как бы их поменьше.
В городе больше событий, куда-то пойти даже вечером. Не просто один единственный клуб, а есть возможность выбора.
Наверное, там все-таки все намного проще. В городе какая-то городская суета, постоянно проблемы.
Здесь больше социальный уровень, общение людей больше на более высоком уровне.
Середины 70-х годов минулого стагодия насельництво Могилёва было не большим за 200 тысяч. По побудове одного из наибуйнейших предприемств у Европе, объединение Химволокно, колькость насельництва тут выросла амаль у полторы разы. Теперь могилёвцев 380 тысяч. Старшиня неурадовой организации «Жаночий центр подтримки и самоадукации» Валентина Гвоздева памятает те часы, когда Могилёв был относно невеликим. Памятает и на час, когда Могилёвское за Днепровье заселяли учорошние вязковцы. У Могилёве лечить она еще замало жихаров, которые отчувают себе на полницу горожанами.
Белорусским городам чем очень трудно ощущать себя городом с его историей, культурой, потому что они же были все разрушены, они же заново создавались людьми, которые приехали из деревни. Они там жили в другом совсем социуме. Там не вставал вопрос в том, что человеку не хватает общения, что человек испытывает одиночество. В деревнях это ощущают меньше. В городе не хватает мест для общения.
Люди, якія працяглы час не былі ў Магілёве, кажуць, што ён стаў больш чыстым і дагледжаным. Былы кіраўнік шклоўскай жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рыгор Кастусёў на гэта, аднак, зазначае, што за чысцінёй і парадкам улада найчасцей хавае сваю няздатнасць вырашаць куды больш важныя праблемы, якія ёй падаюцца другаснымі.
Это нашмат прасцей, чым насадзіць культуру мовы, культуру гістарычных каштоўнасцяў. А тут насаждаецца такі адна рэч. Чыста, не чыста, разумееце? Па бытовым узроўні гэта культура чаркі-шкваркі. Люди думают, что раз чарка есть, шкварка есть, значит, мы добро живем. Вот в чем заключается зомбирование наших людей. Это державная идеология такая.
Рыгор Кастусёв адзначае, што, на жаль, гэтая ідэалогія дае свой плён. Беларусы, якія ўбачылі на вуліцах замежных гарадоў смецця, кажуць, што там адзін бруд, а тое, што ў нас яго не менш, пра тое не згадваюць. Зменіць сітуацыю паводле спадара Кастусёва не ідэолаг, але прафесіянал, для якога няма дробязяў. Магілёўскі журналіст Алесь Буракоў лічыць, сённяшняя моладзь гэта першае пакаленне, якое абсалютна не ведае, чым жыве вёска. Горад, аднак, для іх пакуль яшчэ не стаў нечым вытлумачальным.
Цэны ўкладаюць у панятак гораду, я думаю, што яны проста, скажам так, проста не задумваюцца пра гэта. І горад для іх гэта, скажам так, проста такая атмасфера, дзе яны жывуць. І фактычна ось гэта моладзь, яна расце, як трава пры дарозе, іначе не назавеш.
Прошу прокомментовать этот сюжет Сержука Салыша.
Поколениями наших людей учили бы хуйся мало. Как мне подается, у Оголи у белорусов не надто высокая планка, узровень споживецких запотребований. Для того, что белорусов пятигодиями вытручивали почуття господара. У вынику человек перестал чувать свой уплыв на новокольное сяроддзе, на свое життё. Вот, перестал верить в свои махчимости. Разумение прыгодности цалком проватизованное уладами, якая находится как бы, у полоне безгустовности. Сяцюль у нас одностайная бетонная плоты уздовж дорог. У Бориса есть ресторация «Королевское поливание», которая признана лепшей ресторацией в Беларуси. Там любит отпочивать наш борисовский бомонд, чиновенство. Просто суточ, усилякой эстетики и густо. На стенах червоно-зеленые плакаты «За Беларусь» и побач висят шкуры и головы с разъявленными пащами забитых волков и медведей. По-моему, это просто верх безгустовности. Вартование в этой ситуации может быть только некая такая приватная инициатива, рука приватника. У Борисове вот такой кропкой является новый будовничий рынок. Он повстал цалком за приватные сродки. В этом накірунку треба рухаться.
А еще, лишить громадский редактор «Тыдня» Сержук Салыш, треба больше уваги надавать выхованию третьего поколения колишних вязковцев у белорусских городах. Что значит улица, подъезд отдальная спального микрорайону для детей? Ти можно обрести уплыв дворового осяродку у выхования особы? Альбо менавіта гэты асяродак і ёсць адным з выхаваўчых момантаў. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Пра значнасць двара як асяродка дзяцінства асобы сведчыць наяўнасць гэткага музычнага жанру як дваровыя песні. Словы іх могуць крыху розніцца, як ва ўсёй народнай творчасці. Музычнае суправаджэнне ў большасці – гітара. Мелодыка таксама карэктуецца ў адпаведнасці з выканаўцам і ягоным дваром. Нехта ў двары вучыцца піць і паліць, нехта граць на гітары і гуляць у футбол. На думку псіхолагаў, двор можа сапсаваць чалавека, а можа выхаваць. Слова псіхолагу Жанні Міцкевіч.
Асяроддзе мае вялікае значэнне. Гэта асяроддзе школы, асяроддзе садка, а разам з тым і асяроддзе двара. У залежнасці ад таго, сярод якіх дзяцей знаходзіцца дзіця, гэта таксама ўплывае. Не здарма бацькі скардзяцца, калі прыходзяць да псіхолага, у першую чаргу з тым ён звязаўся з кампаніяй. Дваровая кампанія, гэта не абавязкова, ага, у нас у двары жывуць толькі дзеці рабочых, значыць дзіця будзе мець дрэнную дваровую кампанію. Гэта нельга сказаць. Ці акадэмікі жывуць, і гэта рабочыя жывуць, залежыць ад таго, як выхоўваецца дзіця ў сям'і і які ён.
Бацькам цяжка выбраць слушную тактыку і стратэгію ў адносінах да дзяцей, якія бачаць, што жыццёвыя каштоўнасці, якія дэкларуюць у сям'і, кардынальна разыходзяцца з тым, што дзіця бачыць у двары. Распавядае рэдактар сайту «Дзеткі.орг» Хрысціна Вітушка.
У маёй бацькоўскай практыцы быў выпадак, калі мой сын урадзіўся, пабачыўшы, як маці лупцуе свайго дзіцёнка, і той плача і просіць маму супакоіцца, а мама працягвае такім чынам выхоўвае. Дзіцё не магло заснуць на працягу тыдня, і мне было вельмі цяжка патлумачыць, чаму мама сама гэта рабіла, таму што я закладаю каштоўнасці таго, што біцца нельга ні ў якай сітуацыі, што нельга крычаць.
З такіх вось супярэчлівасцяў выхавання вынікае патэнцыйны плюс дваровага асяродку, кажуць псіхолагі. Бо гэта красамоўны ўзор таго, што свет розны, людзі ў ім таксама розныя. Але кожны робіць уласны выбар. Вось што трэба тлумачыць дзецям, падкрэслівае Жанна Міцкевіч.
Ён многае зразумее, многае ўбачыць, жыццё такое, якое яно ёсць на самой справе, без прыкрас, без ідыліі, без ружовай афарбоўкі, але разам з тым зможа захаваць сваю індывідуальнасць і разуменне таго, гэта я прымаю ці не прымаю.
Супрацоўніца рыэлтарскай фірмы Татьяна, маці 16-гадовай дачкі. Татьяна лічыць, што двор гэта фактар рызыкі для добрага выхавання, маўляў, адтуль усе шкодныя звычкі. Але забараняць дзіцяці кантактаваць з тымі, з кім ён хоча, нельга, бо забароненае становіцца прывабным. Таму, на думку Татьяны, павінен быць разумны кантроль.
Двор – это ж бліжэйшае атачэнне суседзі. Сябрамі веры па двары, зыбаць
были докладнее. Я за все это была в контакте. Не могу сказать, что там были такие суперсемьи все. Там были разные люди. Але принамсі я з ними весь час сутикалася і, ну, мела стосунки, как будто просто в курсе, что робится.
Апроч морального боку виховання двору, есть еще так званая городская эстетика, якая так само вельми уплывая на становление особы, каже Жанна Мицкевич.
Все дитячие пляцовки, коли яны добра оздоблены, то это безумовно уплывая на лепший бок. И увогуле пригожость заставляет человека робиться самому пригожим. Наименьше, что это ставится до пригожости с повагой. Конечно, коли пляцовки усе будут оздоблены, будут добро выглядать, але при этом еще, коли у нас почнется рух того, каб люди, дети в первую чергу, сами удельничали у оздоблении пляцовки, выховывалась культура на ранних стадиях становления характера человека, то это даст великий плен.
Прошу прокомментовать гэты сюжет и передачу в целом громадская редактора «Тыдня», наместника директора информационно-аналитичного агентства «Европейская хваля» Сержука Салыша. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустраемся про стыдень.
Особливо болюще назирать за нашими детьми, которые первые годы своего життя, принамсі дошкольные годы, мусить проводить своими мамами для подъездов своих домов у дворах. В этих дворах нема нормально обсталеванных дитячих пляцовок, нема спортовых городков. Доводится бавить час в утоптанных песочницах. Вот для детей из Борисова, в уголе из какого-нибудь такого провинциального города белорусского, выезд у Минский Макдональдс – это подея, которая запоминается на все життё. Моя дочка, например, догэтуль згадывая дитячую пляцовку в одном из дворов у Минску, которая находится на площади Перемоги, там и домики, и горки, и дробины, и лабиринты усиляки. И каждый раз, когда я начну, что еду у Минск, она с умными, умольными очима просит меня: «Тата, тата, вози меня с собой у Минск», как она каже, «на горки». Ось, здавалося б, просто і зрозуміле задовольнення для дітей, а ось у нас у Борисові його реалізувати амаль немогчимо. Наші діти починають моцно відставати від своїх одногодків з цивілізованих країн. І, здається, менавіто на гэтых етапах закладається установка задовольнятися тим, що є, аби чим. І гэту ситуацію коренним чином треба змінять, і треба змінять вогулі ситуацію в Україні. Можна змінити нашим агульним ставленням дорослих до маленства. З дітей треба наших починати.
Громадським редактором гэтага тыдня був борисовський активіст Сергій Салаш. Ви на хвалі ночної свободи. З вами Тетяна Поклад. Добрий вечір. Тягом наступної години ми будемо слухати саме цікаве з матеріалів, які прогучали у ночним ефірі Радіо Свобода на гэтым тыдні від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гутерок ведучої програми на гэтым тыдні Ганни Соусь з гостями ночної свободи. Починаємо з понеділка, 8 вересня. Гэта быў дзень міжнароднай салідарнасці журналістаў. У Беларусі ў гэты дзень традыцыйна згадваюць імя Змітра Завадскага, трагічны лёс якога заклікае нас да пільнасці і салідарнасці, як гаворыцца ў заяве Беларускай асацыяцыі журналістаў. Традыцыйна баш да гэтай даты прымярковае ўручэнне дыпломаў імя Завадскага за мужнасць і прафесіяналізм. Сёлетнія лаўрэаты фотакарэспандэнта нашай Нівы Андрэй Лянкевіч, фатограф Юрый Дзядзінкін, а таксама радыёжурналіст Геннадзь Кеснер, які быў госцем «Начной свабоды» ў панядзелак, пытанне яму задавала вядучая Ганна Соусь.
Па-першае, віншую вас з ганаровай узнагародай. Геннадзь, я вас шмат разоў бачыла на самых розных акцыях. Мы памятаем на акцыях, прысвечаных лёсу Змітра Завадскага да іншых зніклых. Скажыце, вы былі асабіста знаёмыя з Дзімам Завадскім?
Так, я быў знаёмы з Змітрам Завадскім, не так, что мы были некие сябры такие великие, але частяком мы сустракались менавіта на неких грамадско-политичных подзеях, які отбывались у Менску. И удел у таких акциях памяти Димы, это не только некая даніна поваги памяти этого человека, які был не просто нашим коллегам, сябрам, але это даніна памяти человеку, які загинул, в принципе, за свою профессию.
Но вот теперь говорят, что починается пэўная либерализация, вызволенные политвязни. Евразвяз США заявили про намер скасовать санкции супраць Беларусь. Некоторым журналістам вернули конфискованную ранее технику. А ці вы уже отчули пэўную либерализацию своей профессийной деятельности?
То могу привести приклад, что при нам сегодня у якости чомусь по справе того ведомого выбуха у ночи на 4 липеня у Менску был допытанный наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. А до гэтуль, крыху раней, я ведаю, что по всей Украине были допытаны по этой же справе больше за 10 журналистов. Вот когда уже майстру пера и микрофона допытывают на кон принадлежности до выбуху, до террористичного акта, я уже не веду, про какую либерализацию можно тут сказать.
Инас, я хочу пропоновать вам и нашим слухачам послухать о пытании на улице Городни. Тебе спешно в Беларуси профессия журналиста.
Писаешь действительно правду, то гораздо сложнее предоставить это народу, где просто-напросто перекрывается канал.
В белорусских журналистах есть проблемы. Это люди, которые держат руку на пульсе обстановки страны, и каждое их высказывание может отразиться, и они люди, которые вот комментируют события. И если какая-то страна недовольна их комментарием, они как под угрозой всегда находятся. Должны отвечать за свои слова и ту информацию, которую они подают. Если они отправляются в какую-то горячую точку, конечно, они в зоне риска сразу, автоматически.
Если связаны темы с политикой, очень сложно будет взять даже то интервью, написать статью на политические темы. А в остальном войны нет, у нас все хорошо, слава богу.
Профессия сама такая довольно стрессовая.
Да, смотря что они скажут, смотря про кого. Если в политике будут себя вести тихо и спокойно, то не будет никаких проблем. А так, ну сами, думаю, понимаете. Получается, он неправильный журналист. Значит, он не понимает, что к чему, не вникает в ситуацию в стране. Смотря о чем писать, в ценах на продукт, например, это одно, или там, не знаю, о каком-нибудь гламуре. А если о политике, например, то любое слово может оказаться против него.
Я считаю, что возникает большие сложности у журналистов. Я считаю, это одна из самых таких, ну, опасных профессий довольно.
В наше время, хотя и говорят, что свобода слова, я считаю, что цензура есть, и люди говорят не все то, что хотели бы сказать.
Гарадзенцы адказвалі на пытанне, ці бяспечная прафесія журналіста. А я прашу госця начной свабоды радыёжурналіста Геннадзя Кеснера пракаментаваць адказы гарадзенцаў і самому адказаць на гэтае пытанне.
Насамрэч, прафесія журналіста вельмі цікавая, прафесія журналіста вельмі адказная. Потому что, когда журналист на самом деле журналист, и он мусит давать информацию и шукать эту информацию, сейчас в таком прикладывающем вельми шмат намаганий для этого, как найти информацию и подать ее. Але самая великая проблема зараз донести информацию до яе спажыўца. Вот в чем проблема самая главная в нашей стране.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок 8 вересня был радиожурналист Геннадь Кеснер, лауреат премии имя Завадского. З ним гутарила ведучая Ганна Соусь.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на винати пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях «Ночной свободы». С вами Татьяна Поклад. Ты мы прыгадываем агляд самых адметных сюжэтаў «Ночной свободы» гэтага тыдню. У аўторак, 9 верасня, якраз у часе эфіру «Ночной свободы» адбывалася прэм'ера фільму «Васіль Быкаў. Апошнія дні» на тэлеканале «Белсат». Улучаю аўторкавы запіс.
Отримка Быковым публикации артикула про куропаты и свержение правды про куропаты, которую я весь час отчувал от Быкова, сыграла вельми великую роль.
Чому Василь Быков покинул Беларусь? Комментарии самого письменника, его сябров, сусветно ведомых политиков.
Ему не нужен Быков, у него есть сплоченная, мощная когорта собственных личных писателей, которые пишут его биографии, славят режим, ему этого достаточно.
Ну, а я тут працую. Умовы для того такие, каких я не ведал николи. Головное – тишиня и спокой.
Я вспоминаю про свою встречу с ним и про свою размову. Это был вельми интеллигентный и интересный человек.
Культивованный, а занимавый человек.
Починаючи 1998 року, Василь Быков був вимушений жити на чужині. Спочатку у Швеції, Фінляндії, потім у Німеччині. А пошні півгода він разом з жінкою Іриною Михайловною провів у Празі, де стан ягоного здоров'я резко погоршився, довелося робити складану операцію. Однак вертання у Мінськ оказалося ще більш драматичним. У фільмі «Василь Быков. Пошні дні» режисер Галина Навумчик, автор сценару Сергій Навумчик, своїми успомінами ділиться політики Іванка Сурвіла, Вацлав Гавел, Зенон Пазняк, поет Геннадь Буравкін, супрацовники Радіо Свобода Сергій Абламейк, Олександр Лукашук і Сергій Навумчик. Про Быкова так само розповідають супрацовники чеського фонду «Чоловік у недолі», які допомагали Василю Владимировичу і Ірині Михайловні уладкуватися у Празі, а так само лікарі шпиталю «Матул», де Быкову була зроблена операція. А у празькій студії зараз гость «Ночної свободи», сябра Ради БНР і один з виконавчих продюсерів фільму «Василь Быков. Пошні дні» Владислав Яндзюк. Вітаю вас, подар Владислав.
Добрий вечір.
Я хотіла б вас тут найперше попросити поділитися ураженням від прогляду.
Ураження у мене вельми добре. Фільм отримався приємний, спокійний, такий розважний. Ті теми, які треба було розкрити для того, щоб в першу чергу білоруське громадство ведало, що насамперед відбулося.
І я додам для наших слухачів, що Владислав Яндзюк у 2002 році мав дочинення до організації приїзду і уладкування Василя Быкова у Празі. І у фільмі використані фотоздимки Василя Быкова, який зробив спандар Яндзюк у Празі. А ось за некілька годин до ефіру я зв'язалася з режисеркою фільму Галиною Навумчик і попросила її розказати про те, як узникла ідея зняти фільм про пошні дні Василя Быкова.
Ідея зняти таке кіно з'явилася тому, що сама можливість емоційно адлюструвати або показати дається таким чином, що люди можуть глядіти, чути, бачити. А у фільмі у нас розказують свідки, люди, які були вокруг Василя Владимировича, тут у Празі.
Скажіть, скажи, ласка, а ці плануються ще презентації у Білорусі?
Поки що про такі плани я нічого вам не можу сказати, бо не планували. І воно доволі виглядало спонтанним, само це кіно, яке воно робилося, і сама ідея. Удалося все оживити доволі хутко, тому що так просто була група ініціативних людей, які взялися і це все хутко зробили. Так що я думаю, що, напевно, будемо планувати некі презентації, диски разом з Білсатом.
Це була режисерка документального фільму «Василь Быков. Пошні дні» Галина Навумчик. А у празькій студії гость «Ночної свободи» один з виконавчих продюсерів цього фільму Владислав Яндзюк. А спадар Владислав, як виникає з фільму, у Чехії Василю Быкову були створені вельми сприяльні умови для життя, творчості, особливо, що дотична медичної допомоги. А я, ось як казала зараз Галина, його лікували у сучасному шпиталі «Мотал». І я ведаю, що менавіта ви домовлялися про інтерв'ю супрацовників шпиталю аўтарам фільма. Скажыць, калі ласка, вось такі высокі ўзровень медычнай дапамогі маюць магчымасць атрымаць усе пацыенты чэшскія, ці гэта была такая персанальная ўвага да Васіля Быкова, якога добра ведалі і паважалі ў Чэхіі?
Узровень медыцынскай дапамогі, якую спадар Васіль Быков атрымаў, была стандартная для матола. У яго была з пункту гледжання медичного вельми складаний діагноз. Тому були певні якби складаності з організації лікування після операційного його для ягоних інших хвороб. І сталося так, що, звісно, те лікування, яке він отримав, воно було вельми дорогим і вельми специфічним. Але усе це була досить така стандартна ситуація. Кожен пацієнт чеський, чи хто завгодно, який би потрапив у цей шпиталь з таким діагнозом, він би отримав подобне лікування.
Ось у цьому фільмі гучать голоси супрацовників Радіо Свободи, які були разом з Василем Быковим у його опошній півгоду у Празі. І голос Василя Быкова вельми часто гучав на Свободі. Сам письменник був жаданим гостем на нашому радіо. А про те, що не трапило у фільм, директор білоруської служби Олександр Лукашук.
Я думаю, что снять можно новотособный фильм на тему «Быков и свобода», ти «Быков на свободе». Мы выпустили две книги, огульным, видать, объемом больше за 1000 сторонок, коли их скласти, про удел Быкова у эфиры свободы, у программах не только белорусской службы, але так само у передачах русской службы, украинской службы, у інших редакциях. Василий Владимирович у студии «Свободы», например, насчитывал долгую дорогу до дому. Это годины и годины читания тексту. Як это отбывалось? Как вы слышите голос? У нас есть навод вот эти аудиоархивные материалы, как это отбывалось. Але вероятно, что это саправды вымагало бы целого фильма. Але треба признать, что, конечно, коли Быков был тут на радио, мы не снимали его на видеокамеру. У нас есть некоторые фотосдымки, але вот видео, то, чем живое кино у нас, на жаль, нема. Але один эпизод, махчима, з апошних, где он Быкова у Празе, який мог бы быть в фильме, но але частково он присутничал в іншем переказе. Я памятаю свою апошний раз, коли я его бачил. Я сидел тут на радио и позвонил Быкову, как раз хотел завести ему апошние некие новины, информацию, раздруковки. И по дороге спынился каля итальянского ресторана и замовил пиццу на вынос. Я ведал, что Быков любил пиццу, и я взял, заказал пиццу пепперони. И проз 15 хвилин на боготово я сел в машину, приехал в их дом. Это дом есть на здымках у фильме. И захожу до их с этой с коробкой, с картонной спицей. Ну, Ирина Михайловна открыла, Быков побачил, что пепперони мощно узрадовался. И рассказывает мне такую историю. Колейны жили у Франкфурте, до их пришел брать интервью корреспондент газеты «Бильд». И серед іншого, после разговора про литературу, про войну, про реализм, про экзистенциализм, почав пытаться, как Быковы тут, в принципе, живут, выживают, ну и типа подобается им Немеччина. Ну и Быков кажет, ну что ж, подобается, вот, и кажет, что вот любимая ежа, он пытается. Любимая ежа, вот купляем пиццу, разогреваем у микрохвалевцы. А господин пытается, а какая пицца? Ну он кажет, пепперони. А какой марки? А такой марки, как вы готовите? И кажет, так долго он меня распытывал. Потом выходит газета, это колеровая газета «Бильд». И кажет, я стою там на фотосдымку, великое интервью, в руках у меня пицца. И кажет, и ни слова про экзистенциализм, национализм, а только про то, как готовим. Ну, посмеялись, Быков с великим задовольнением сел за пиццу. Мы выпили по килишку, Ирина Михайловна, я памятаю, отмовилась тогда. А потом уже, нашмат позднее, я нашел эту газету, «Бильд» открыл, и нашел этот артикул. Там стоит Быков на здымку. И в руках он тримает не пиццу, а две свои книжки, выдаденные по-немецку. И у тексте размова, конечно, про национализм и про экзистенциализм и про литературу. Але вот так же и он весело взгадывал свой эпизод про свой улюбленный продукт.
Гэта быў успамін дырэктара беларускай свабоды Александра Лукашука пра яго апошнюю сустрэчу з Васілём Быкавым. А госць начной свабоды, адзін з выканаўчых прадусараў фільма «Васіль Быкаў. Апошнія дні» Владіслаў Яндзюк. І я папрашу яго згадаць сваю апошнюю сустрэчу з Васілём Быкавым.
Апошнім разам я бачыў спадара Васіля Быкава на святкаванні Дня волі ў Празе тут. Але мне больш узгадываецца іншы момант. Удзельнічаў у сустрэчы Васіля Быкава з президентом Чеської Республіки, господаром Гаулом. Це було 11 вересня 2001 года, у той день, коли у Нью-Йорку був здійснений терористичний акт. Але уже на цей день була загадя, за некілька місяців напланована зустріча. І не глядячи на те, що у світі відбулася така подія, і практично весь світ був у шоку, і тільки про це і йшла розмова. І у цей день, з раниці, ось відбулася зустріча Василя Быкова з паном президентом Гаулом. Я ішов на гэтую сустрэчу як фатограф. Цікава, што падчас гутаркі, гутарка менавіта ішла не толькі пра сітуацыю беларускую, але хутчэй пра сучасны стан света. Бачна было, што спадар Васіль Быкаў успрымае гэтыя падзеі спакойна. Бачна было, што ўсё ж такі ягоны жыццёвы досвід, відаць, казаў яму, што нягледзячы нават на такія трагічныя падзеі, жыццё ідзе далей.
У начной свабодзе ў аўторак 9 верасня госцем быў сябра Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Уладзіслаў Яндзюк з Чэхіі, які дапамагаў у стварэнні фільма «Васіль Быкаў. Апошнія дні». Пытанне яму задавала вядучая Ганна Соус.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях «Начной свободы». З вами Татьяна Покла. Ты мы прыгадываем матэрыялы «Начной свободы» гэтага тыдню. Гостем «Ночной свободы» у середу 10 вересня був старшиня Білоруського союзу предпринимальників Олександр Потупа, який серед іншого прокоментував справоздачу Всесвітнього банку, згодно з якою Білорусь стала одним з сусвітних лідерів реформов, скерованих на спрощення ведення бізнесу. З ним гутарила ведуча Ганна Соус.
Білорусь назвали одним з усесвітніх лідерів реформи, скерованих на спрощення ведення бізнесу. Значні кроки, зроблені урядом Білорусі за минулий год у керунку до поліпшення умов ведення бізнесу, отримали признання у штогодовій справоздачі Doing Business 2009. Білорусь увійшла у четвірку ведучих держав-реформаторів у нормативно-правової сфери. Про це заявив керівник групи усесвітнього банку у Білорусі Крейг Белл. Господар Олександр, скажіть, коли ласка, ну ось ви як ганоровий старший Білоруського союзу предпринимальнику, як чоловік, який навпрост зв'язаний з предпринимальництвом, як ви вже чули позитивні виніки реформи по спрощенні бізнесу, про що говориться у справоздачі Всесвітнього банку?
По-перше, гуторка йде про те, що некі параметри, які розлічуються для різних країн, це некі там затрати часу, грошей, почались некі нові кроки. І це було під керівництвом фактично групи Всесвітнього банку, міжнародної фінансової корпорації. І з ними, ну, фактично з ними сиділи люди із правительства і виясняли, які параметри треба поправити для того, щоб картинка була покрасивее. Зараз, звісно, вони хором, заявляют о том, что все замечательно, в том числе и Всемирный банк, поскольку действительно некие формальные параметры были сдвинуты. Но это еще надо смотреть, как это будет действовать реально, пока не совсем понятно. У нас страна победившего правоприменения над законообразованием. И что там, как пишут, это одно. Даже если это одно окно, вот любимое, значит, затея нашего начальства последнего времени, там оказывается очень много форточек в этом окне. Короче говоря, не все так просто. Вот, поэтому я не думаю, что эти формальные параметры – это повод для большого оптимизма. Но то, что за эту работу по сокращению вообще взялось правительство, в принципе, это правильно. Но не надо забывать, что откуда все это взялось. Откуда Беларусь буквально там 2 года назад, 3 года назад еще регистрировала мировые и европейские рекорды по затратности всяких, значит, вот, процедур ведения и вступления в предпринимательство. Буквально так. Но это глыба, которая вот в основном за десятилетия между 96-м и примерно 2006-м годом была создана нашей властью. Прежде всего, надо было признать, что это последствия десятилетия совершенно антирыночной политики. И вот если смотреть правде в глаза, вот 179-е постановление, типичный пример, в общем-то, по сути, глубоко антирыночного постановления. Почему? Потому что оно не обосновано. Совершенно не ясно, к чему оно, кроме разорения, приведет. Вот я вот такой пример простой очень привожу, доступному слушателю. Ну, у вас температура зарегистрирована. В данном случае, да, 3 миллиарда сальдо, 3 миллиарда долларов – это громадное для Беларуси отрицательное сальдо. Все правильно. Надо ли человека с температурой совать в лед или в ледяную воду, к примеру? Да, температуру можно сбить, но, ведь понимаете, потом может быть летальный исход.
Александр Сергеевич, я хотела пропоновать вам зараз послухать Светлану Багудинову, эксперта Всесвятного банку. А она кажа про пэўную тенденцию, что реформы рушат на усход. І 4 країни регіону, не тільки Білорусь, там Азербайджан, Албанія, Киргизстан, увійшли у лік лідерів по проведенню реформ. Ось що каже Світлана Багудінова.
А Білорусь явилась одной из наиболее активных стран реформаторов в этом году. Я бы хотела отметить реформу в создании предприятия. Это единое окно по регистрации предприятия, которое в этом году функционирует еще лучше, чем в прошлом году. А также регистрация собственности была одной из наиболее замечательных реформ.
Это была экспертка Всесвятного банка Светлана Багудинова. А з нами на сувязі з Мінську гость «Ночної свободи», ганоровий старшиня Білоруського союзу предпринимальників Олександр Потупа.
Проблема в тому, що країни з определенним правовим пространством, специфічним, скажем так, вони в якому-то смислі віддільно повинні розглядатися. Там сочетання параметрів може грати зовсім іншу роль. Ось це часто не учитывают і переносять щось там із європейських, американських деяких країн на Африку, на бувшу СССР, куди угодно. І тому по получаются иногда смешные результаты. Кроме того, о чем идет речь, что за лидерство? Речь идет о темпе преобразования. Но надо иметь в виду, что темп преобразования, ну, просто такая куча была намешана, такая, такое, ну, жуткая просто, жуткая смесь существовала вот этого, как бы говорится, законодательства, что, ну, любые серьезные маломальские шаги, они, конечно, сразу же очень резко меняют ситуацию, понимаете? То есть, вот не было ни гроша, вдруг алтынь. Ну, с этой точки зрения, конечно, ну, как бы говорится, можно сразу увидеть, что вот большой прогресс, мы такие все передовые.
Гостем «Ночной свободы» у сераду 10 вересня был старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Питання ему задавала ведущая Ганна Соусь. Ви на хвалях «Ночной свободы». Тепер ми пригадуємо матеріали «Ночной свободы» гэтага тыдня. І на чарзе чацвер 11 вересня гостем «Ночной свободы» у гэты дзень быў віцебскі грамадскі актывіст, распаўсюднік незалежнай прэсы Барыс Хамайда. Пытанне ему задавала вядучая Ганна Соусь, улучаю чацвярговы запіс.
Сёння невядомыя абрабавалі Барыса Хамайду, яго скралі некалькі соцень асобнікаў незалежных газетаў «Народная воля», «Наша Ніва», «Віцебскі кур'ер», 5 часопісаў «Архэ» і 5 кніг Владзіміра Падгола «Народны тэлевізар» з цытатамі Александра Лукашэнкі. Спадар Барыс, скажыце, калі ласка, ці звярталіся вы ў міліцыю, як вы мяркуеце, каму гэта было патрэбна?
Справа ў тым, што я да праваахоўчых органаў звяртацца не збіраюся, у краіне не дзейнічае легітымная канстытуцыя, поэтому гэта ўсё бессэнсоўна. Ну, на мой погляд, я ведаю дакладна, што гэта зрабілі не бамжы. Я так мяркую, што нехта сидзіць у кабінеце і ўсё плануе, калі зрабіць, як не сапсаваць жыццё. Калі запалкі сунуць у замочную шчыліну, калі прыбіць чырвона-зелёны сцяг. Вось зараз гэта скралі газеты. Так што я не ведаю, што ў наступны раз будзе зроблена. Но мае сябры, напрыклад, кажуць, ты ж будзь хітрей, ты ж будзь абачлівей. Ну, у мене просто часу на гэта няма. Ёсць мэта, я рухаюсь наперад, а што будзе далей, так мене гэта асабліва не цікавіць.
Спадар Барыс, я ведаю, што вы ўже гады тры амаль штодня ля гэтак званага сіняга дома ў Віцебску распаўсюджваеце незалежную прэсу. Пасля таго, як большасць незалежных выданняў пазбавілі распаўсюду і падпіскі праз дзяржаўныя структуры. Скажыце, а ёсць ўже сталае кола прыхільнікаў незалежнага друку? Як на ваш падлік, колькі ў Віцебску людзей чытае незалежную прэсу?
Ведаеце, вось за гэты час, што я стаю з распаўсюджваннем незалежнай прэсы, так я ўже кожнага чытача ведаю амаль у твар. Ну, на мой погляд, нельга вось глядзець на колькасць наклада вот этой незалежнай прэсы. Мне кажуць чытачы, што не толькі яны чытаюць вось газету, якую набываюць, а яны перадаюць яе знаёмым, сябрам. Так што тут я лічу, што па Віцебску можа сотні, тысячы і тысячы чалавек чытаюць гэтую незалежную прэсу.
А я зараз хачу прапанаваць госцю «Начной свабоды» Барысу Хамайду і нашым слухачам паслухаць апытанне на вуліцах горадні. Ці чытаеце вы незалежную прэсу і дзе яе набываеце?
Регулярно читаю, звичайно, в інтернеті. Набити ніде незалежне видання досково складано. Єдине, що буває на партійну офісу на Будьонова привозять з Мінську, але, на жаль, трохи застарело, але фактично це єдине місце, де можна взяти. Назад.
Не читаю. Я студент, у мене некогда, мені своїх вистачає проблем.
Не, не читаю. Не інтересує.
Ні, незалежно не читала. Ну, не доводилося.
Ні, не читаю. Читаю обичну пресу, яку виписують родители. Родители виписують в основному російські газети.
Ні, не читаю. Да нема потреби. Я смотрю, як життя йде. От і все. Преса себе, а життя себе.
Періодично покупаю в кіосках. Білорусі ринок. Комсомольська правда в Білорусі. Ну, различні журнали. Я б не сказала, що независимий якийсь пресса у нас много. Купить ее практически негде.
Редко. Почтовый ящик кто-то бросает, не знаю кто. По-моему, «Народная воля» иногда бывает.
Читаю.
У киоска. Альбо с рук продаюсь, с рук купляю.
Нет, не читаю. Просто я считаю, что там чепуха.
Незалежно нет. Нет просто такой потребы.
Нету нигде. Новости. Ну, в основном из телевизора. Тоже как бы на это время нету, так что даже если хотел бы прочитать, то и не найдешь. Наших киосков вроде бы и нет.
Гэта было пытанне на вуліцах горадні, а з намі на простай тэлефоннай сувязі Барыс Хамайда. Ён нарадзіўся ў Віцебску і тут жа сёлета справіў 60-гадовы юбілей. Паводле адукацыі юрыст, але ў 90-м годзе быў вымушаны пайсці дзяржаўнай працы і з той пары лічыць сябе прафесійным рэвалюцыянерам. У 1990-м годзе Барыс Хамайда стварыў віцебскі гарадскі клуб за дэмакратычныя выбары. З 91-го году ён выдаваў газету «Выбар», якая была зачыненая ўладамі, але дагэтуль выдаецца на ахвяраванні прыватных грамадзянаў. Спадар Барыс, вось я калі рыхтавалася да размовы з вамі, то знайшла ў інтэрнэце вялікую, вельмі вялікую колькасць паведамленняў пра тое, як вас затрымлівалі, штрафавалі, арыштоўвалі. Скажыце, вы вядзеце ўлік сваім затрыманням? Можаце сказаць, колькі вы сутак ужо адседзелі, колькі штрафу выплацілі?
Ведаеце, што, ну, штрафаў вельмі шмат, поэтому у мяне проста часу няма. Это трэба нейкую тады бухгалтерыю ўласна весці. А сутак, ну, больш за 100 сутак я адседзеў. Я амаль сидзеў ва ўсіх камерах ізалятара часовага затрымання. Дзесь каля 20 камер или 15 камер. Амаль ва ўсіх пересидзеў.
Я памятаю, вы галадоўкі трымалі, вяшалі.
На пачатку было, да, на пачатку было. Зараз трэба неяк дажыць да зменаў.
А я ведаю, што вы да 2001 году былі сябрам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і выйшлі з партыі, бо адмовіліся агітаваць за вылучэнне Зенона Пазняка на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах, бо не верылі ў справядлівасць гэтых выбараў. І з тае пары вы прыхільнік байкоту любых выбараў Беларусі. Ну і перш чым вы выкажаце сваё меркаванне, я хацела прапанаваць вам паслухаць некалькі тэлефанаванняў нашых слухачоў наконт удзелу ў выбарах.
Зарегістраваным кандыдатам не варта здымаць свае кандыдатуры, не давёўшы выбарчую кампанію да канца. Па-першае, гэта непавага да тых людзей, якія паставілі за іх свае подпісы. Па-другое, у выніку такіх адносінаў значная частка грамадзян наогул не будзе давяраць апазіцыі. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
Паважаныя ўдзельнікі так званых выбараў без выбару. Вы павінны прыслухацца да прызыву лідара БНФ і зысці з гэтага марафону. Нехай Ярмошына заўчасна святкуе элегантную пабеду, бо гэтую кампанію нельга назваць выбарамі. Гэта здзек над воляй і з'яўленнем свайго народа. Няўжо і на гэты раз рушайлы ад СНГ ухваліць гэтыя званыя выбары? Івацевіч і Станіслав.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Телефануйте, выказывайте свае меркаванні. А з намі на простай телефоннай сувязі з Віцебску грамадскі актывіст Барыс Хамайда. Я папрашу яго выказаць сваё меркаванне. Ну, вось два слухача нашых. Адзін за байкот, другі супраць. Як вы мяркуеце?
Ведаеце, што, на мой погляд, мая пазіцыя прынцыповая і паслядоўная. У лістападзе 1996 года, на мой погляд, адбыўся антыканстытуцыйны пераварот, а это асабліва цяжкае дзяржаўнае злачынства. Так вось мы павінны кожны задаць сябе пытанне, ці прызнаём мы вынікі гэтага рэферэндуму. Калі прызнаем, то тады пагаджаемся з гэтым пераваротам і гуляем па правілах гэтай улады. Калі не прызнаем, то тады байкатуем і дамагаемся, каб краіна вернулася ў канцыйнае поле.
Віцебскі грамадскі актывіст Барыс Хамайда быў госцем «Начной свабоды» ў чацвер 11 верасня. З ім гутарыла вядучая Ганна Соусь. А цяпер кінаагляд «Начной свабоды» за гэты тыдзень, які вядзе Максім Жбанкоў.
Чарговы кінагляд варта пачаць нетыпова, то бок рашуча адмовіцца ад галівудскіх блюкбастараў і вычварэнцаў з еўрапейскай арт-баемы. Не ведаю, як вы, а я часам люблю тыя самыя простыя рэчы. У кіно гэта годна зробленыя малабюджэтныя стужкі з моцным сюжэтам. Як, напрыклад, новы фільм Томаса Яна «Выпадковы сведка». Вы не ведаеце, хто гэта такі? Імёны актораў вам таксама нічога не кажуць? Ну і добра. Таму што ў нашай справе галоўнае не зорная рэпутацыя, а глядацкая сатысфакцыя. І чаму б не паглядзець, як адна жудасная ноч зробіць з недарэкі сапраўднага матча?
What have you done?
William Archer is responsible for the deaths of his wife, Mary Archer, and lover Terry Baskin, and Special Agent Minnie Shale Reed.
Безумоўна, стужка Яна нагадвае бясконцую колькасць іншых. Але ж вы не супраць, калі ваш чарговы гамбургер ёсць вельмі падобным на папярэдні. Вось і тут той самы выпадак. Нямецкая творчая брыгада апантана гуляе ў Амерыку, дакладней, у амерыканскае крымінальнае кіно. Тым не менш, гэта зусім не імітацыя і абсалютна не падробка. выпадковая сведка, гульня по правилам маскульту. Вяселая, профессийная и с вельми цікавыми зрухами з месту. Так, это невеликое кино. Але зусім неблагая пропанова на холодный вераснёвый вечер. Та адмоўных уражанняў трапіла новая праца вядомага М. Найта Шьямалана. Калісьці той шукаў прывіда ў шостым пачуцці, потым паляваў на падчуварова зачараваным у лесе, Шьямалан – майстер эфектных фіналаў. Але ў ягонай з'яве самае цікавае якраз пачатак. Хваля самагубства без мэты і сэнсу.
The attacks are spreading. Boston, Philadelphia,
Maryland.
It's all over the country.
The authorities are now feeling that a terrorist group being responsible is becoming less and less likely.
Спачатку сваю місію з'ява выконвае някепска. Неблагія акторы на чале з Маркам Уолбергам пераканальна ратуюць сваё жыццё ў сельскай мясцовасці. Згодна з лепшымі традыцыямі трылераў, смяротная пагроза сыходзіць з самых нечаканых крыніцаў. А вось потым настае аблом. Шьямалан натхнёна палохае гледача атручаным паветрам і злымі траўнікамі. І гэта ўжо нават не смешна, проста сумна. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў клясыка. Фільм Брайана де Пальмы «Недатыкальныя». Па форме гэта рэтра-крымінал, па зместу расповед пра змаганні купкі спецагентаў са славутым мафіёзу Элам Капоне, па патасу гераічны эпас з неверагоднай музыкай Энніо Марыконе. Рэжысар казаў, што марыў зрабіць нешта накшталт гарадскога вестэрну. Не ведаю, як наконт вестэрнаў, а вось сучасную «Іліяду», де Пальма сапраўды здолеў зняць. Мужчынскія гульні на вышэйшым узроўні. Кевін Костнер супраць Роберта Де Ніра. Няма словаў, трэба глядзець.
Кінагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». З вамі была Таціана Поклад. Мы прыгадавалі цягам гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы «Начной свабоды», якую вяла на гэтым тыдні Ганна Соусь.